Артур Уэйт. Настоящая Таро Уэйта. 1910. История создания и тайны вокруг колоды. Первая в мире оккультная Таро. Колода Уэйта Смит. Книга, которую вы держите в руках, не имеет равных среди всех известных изданий Таро. Под ее обложкой вы найдете 78 арканов, полностью соответствующих оригинальным рисункам Памеллы Колман Смит, художницы. И этот факт очень важен для понимания колоды Таро Уэйта, бывшей одной из первых женщин-магов виканского толка. Речь идет о магическом направлении Вика, в основе которой лежит сакральная женственность и единение с природой. Из-под ее вдохновенной кисти вышли образы, которые легли в основу единственной оккультной колоды Таро. Замысел сделать колоду, предназначенную исключительно для ритуальной магии, родился в недрах тайного ордена Золотой Зари. Описание арканов составил Артур Эдвард Уэйт, один из его видных адептов. Для Памеллы Смит это был не просто художественный заказ, а целый магический путь, который она проделала всего за полгода. Несколько месяцев непрерывной творческой медитации, и на свет появились 78 образов, каждый из которых нес мистический смысл. Изначально колода предназначалась для посвященных членов ордена и не должна была попасть в руки профанов. Однако спустя всего несколько месяцев, после того, как Памелла дорисовала последний аркан, колоду выпустили в издательстве Райдера, что сделало эзотерическое Таро доступным широкой публике. В журнале «Оккультное обозрение» Уэйт презентовал колоду как новую систему Таро, которую может понять любой желающий. Почему колода, которая была задумана как магический инструмент для узкого круга посвященных, попала в массовую печать? Исследователь Таро, профессор Майкл Даммет, связывал это с упадком Ордена Золотой Зари и конфликтом Уэйта с руководителями этого тайного общества. Но есть и другая версия, и она больше соответствует назначению колоды Уэйта. Публичное издание эзотерического Таро было своего рода ритуальным действием. Известно, что любой магический инструмент, перед тем, как использоваться, должен пройти посвящение, то есть стать частью реальности, где будет работать его магия. Таким посвящением и стало первое публичное издание Таро Уэйта с оригинальными рисунками Памеллы Смит. В пользу этой версии говорит тот факт, что оригинальное Таро больше не печаталось. Архивы издателя Райдера, который первым напечатал Таро Уэйта, пропали без следа во время Первой мировой войны. Доподлинно известно, что матрица изображений, с которых печаталось первое и единственное издание оригинального Таро Уэйта Смит, были уничтожены в период с 1913 по 1917 год. А вот намеренно или случайно, никто не знает. Во всех же последующих изданиях изображения, созданные Памеллой, были сильно искажены. Оригинал и последующие копии. В чем отличие? С момента первого и единственного издания оригинальной колоды Таро Уэйта прошло больше 100 лет. За это время Таро Уэйта, еще его называли колодой Уэйта Райдера по фамилии издателя, издавалось бесчисленное множество раз. Но ни одна из изданных колод не соответствовала полностью тем образом, который вынесла из своей мистической медитации Памелла Колман Смит. Некоторые издатели, не мудрствуя лукаво, просто изменяли цветовую гамму оригинальных рисунков и раскрашивали их, как придется. Например, в таком виде до нас дошло Таро Альбана Уэйта 1968 года издания. Более серьезное издательство нанимали художников, чтобы те, ориентируясь на первообраз, создали свои изображения. Проблема была в том, что большинство рисовальщиков не имели не то что эзотерического посвящения, но даже самого простого понятия о магии. В Таро они видели пространство для творческой самореализации, и каждый художник видоизменял арканы в соответствии со своим художественным вкусом. трансформировались символика цвета, форма предметов, изображенных на картах, а также их количество, отчего нумерологический код арканов становился другим. Еще одно серьезное вмешательство в изначальную колоду было связано со словами. Памела Смит писала на каждом аркане его название от руки, а ведь это было не просто автографом, доказывающим авторство. Слова, написанные вручную, это сакральная печать, в которой содержится энергия поколений магов, посвященных в герметические знания. Издатели же заменили ручное письмо стандартным шрифтом. Несмотря на эти различия, колоды, изданные с 1911 года по наше время, все же несут частичку первоначального смысла и содержат отблеск той силы, которая некогда вручила человечеству ключи к тайнам мироздания. Но всей полнотой энергии оригинального магического Таро эти колоды не обладают. Как родилось магическое Таро? До появления колоды Уэйта Смит карты Таро были известны уже несколько столетий. Самой распространенной в Европе была так называемая Марсельская колода. Она родилась в Марселе, городе на юге Франции, где производились игральные карты. Серьезные оккультисты, масоны, еще раньше тамплиеры и розенкрейцеры не рассматривали Таро как часть мистического знания. Для них карты были чем-то вроде ярмарочного оракула. Ими пользовались для своих предсказаний цыганки. Причем гадали только на старших арканах, а младшие считались игральными. Однако и для игры, и для примитивного цыганского гадания символика Таро была слишком уж сложной и глубокой. Первым на это обратил внимание Кур де Жаблен, французский ученый, оккультист и астролог. Он предположил, что Таро восходит к египетской традиции. Жаблен считал, что египетские жрецы читали образы Таро как книгу, в которой были зашифрованы тайны появления материального мира. Знаменитый маг Элифас Леви полностью разделял эту точку зрения. Он писал, Таро – это писание, которое старше самых древних книг Библии. Оно никогда не переводилось на язык слов, но сохранялось в первобытных символах, на отдельных листах, как таблички древних. Таро является кратким изложением всех известных наук. Оно может решить любые проблемы с помощью бесконечных комбинаций. Надо сказать, что попытки вернуть арканам их изначальную силу предпринимались и до того, как эта идея посетила адептов Ордена Золотой Зари. Но любая вновь появившаяся колода неизменно присоединялась к сонму обычных гадально-игральных карт и не несла в себе ничего поистине магического. Посвященным было понятно, что в арканах есть некая тайна, которую необходимо разгадать, для того, чтобы к Таро вернулась энергия. Эту загадку удалось решить Артуру Эдварду Уэйту. Чтобы образы Таро раскрылись и заработали в полную магическую силу, нужен был ключ. И этим ключом была женщина. Ключевой аркан. Космическое женское начало. До создания Ордена Золотой Зари Уэйт был каббалистом. Каббала – это мистическое учение о законах мироздания, и Уэйт занимался разработкой собственной доктрины каббалы. Как каббалист он понимал, что в символике Таро зашифрован, не больше ни меньше, механизм сотворения мира. Раскрыв эти символы, можно было получить часть божественного импульса, который лежал в основе творения. Как и любая эзотерическая система, Таро основывалась на одной ключевой точке, и эту точку необходимо было обнаружить. Уэйт предположил, что на нее должен указывать один из старших арканов, и оказался совершенно прав. Эту ключевую точку Артур Уэйт нашел в аркане госпожи или жрицы. Образы этой карты, расположение элементов и букв, складывались в древнееврейскую литеру Хе, указывающую на присутствие Шхины. Шхина – так называется в Каббале космическое женское начало, которое считается творческой энергией Бога. Похожее понятие существует в индуизме, В Индии эту энергию называют шакти. Шакти, или шхина, пронизывает всю Вселенную. Она является началом любой жизни и концом любого цикла. Исследовав другие арканы с этой точки зрения, Уэйд нашел и в них явное указание на то, что для магического раскрытия Таро присутствие женщины было просто необходимо. Как только Уэйд открыл это, он стал искать женщину, которая смогла бы стать его шкиной шакти и дать жизнь ключевым мистическим образом. Она должна была не только обладать художественным талантом, но и иметь оккультное посвящение. Самой подходящей кандидатурой оказалась Памела Колман-Смит, одна из адептов женского тайного общества, из которого в дальнейшем развилось известное ныне магическое движение Викка. Работе над колодой предшествовала целая серия ритуалов. В них принимал участие как сам Уэйд, так и другие члены Ордена Золотой Зари. Маги входили в состояние транса и получали примерные образы арканов. Из набора символов и неясных указаний Памела должна была составить стройный сюжет для каждой карты, в точности передав ее дух и энергетику. Такой творческий союз привел к рождению подлинной магической колоды Таро, которую можно было использовать в ритуалах и бдениях. Куда пропала оригинальная колода? Несмотря на то, что роль Памелы была почти ключевой, Уэйд нигде ни словом не обмолвился об участии художницы в создании колоды. Изображения арканов считались безраздельной собственностью Ордена Золотой Зари, который вскоре распался на несколько враждующих обществ, а затем и вовсе прекратил свое существование. Таким образом, Артур Уэйд оказался единственным правообладателем оригинальных изображений, которые с каждым новым выпуском колоды претерпевали все больше изменений.